26. Вэл и Гейб вошли в бар и остановились у мигающего огоньками китайского бильярда, чтобы глаза привыкли к темноте. Вэл наморщила нос от похмельного духа застоявшегося пива и табачного дыма. Гейб сощурился на липкий пол, полагая распознать на нем какие-нибудь интересные формы жизни. В пене дна утро было самым темным временем суток. Там стоял такой мрак, что тусклые контуры стойки, казалось, всасывали с улицы свет всякий раз, когда кто-нибудь открывал дверь. Дневные завсегдатаи в этом свете ежились и шипели, точно от мазков солнца могли испариться прямо со всех табуретов. За стойкой с мрачной, хотя и немного шаткой решимостью, перемещалась Мэвис. Она прихлебывала кофе из кружки цвета болотной кикиморы, а с губы у нее свешивалась экстра длинная сигарета «Территон». И точно пудель-невидимка дымящимися какашками осыпала продолговатыми столбиками пепла ее свитер. По незанятому изгибу стойки Мэвис расставляла рюмашки дешевого бурбона, выравнивая их словно на расстрел. Каждые 2-3 минуты в бар заходил какой-нибудь старикан, сагбенный, в мешковатых штанах, опираясь на трость, с подпорками, как на последнюю надежду безболезненной смерти, взбирался на свободный табурет, обхватывал рюмашку, скрюченной от артрита клешней, и тряско подносил к губам. Эти рюмашки лелеяли, не опрокидывали залпом, и к тому времени, как Мэвис допила первую кружку кофе, изгиб ее стойки походил на очередь в преисподнюю, одни обветшавшие, одышливые человеческие развалины. «Не желаете ли подкрепиться? Вам придется немного подождать. Костлявая сейчас примет вас». Время от времени одна из рюмашек оставалась нетронутой, а табурет незанятым, и Мэвис часок выжидала, а потом передвигала сосуд следующему дневному завсегдатаю и вызывала на поиски прогульщика Тео. Обычно все заканчивалось тем, что по городку скользила карета скорой помощи, тихонько, будто стервятник на труповозке. И Мэвис узнавала скорбную новость, когда Тео приоткрывал дверь в бар, качал головой и шел дальше по своим делам. «Эй, выше носы!» — говорила в таких случаях Мэвис. «Вы ж дармовую выпивку за него получили, а табурет недолго пустовать будет». Ибо дневные завсегдатаи и были всегда, и будут всегда. Следующее пополнение обычно подтягивалось к 9, мужики помоложе, которые мылись и брились раз в 3 дня, а все время проводили вокруг бильярдного стола, поглощая дешевое разливное пиво и не сводя лазерных прицелов своих взоров с зеленого сукна, точно рассчитывая поймать в них блики собственной жизни. Когда-то у них были жены и работа, а теперь остались мечты о фантастических ударах и хитрых стратегиях. Когда же мечты и взгляды тускнели, они перемещались на табурету у стойки к дневным завсегдатаям. По иронии судьбы, дух отчаяния, витавший над дневными завсегдатаями, бодрил Мэвис тем возбуждением, какое она в последний раз испытала, когда шарахнула фараона своей луисвильской дубиной. Стоило ей вытащить из запасника бутылку старых теннисок и разлить по рюмашкам, выстроившимся вдоль стойки, как ее позвоночник пробивало молнией электрического отвращения, и она поскорее ковыляла к другому углу стойки и тормозила там, переводя дыхание, пока ее стереокардиостимуляторы не приходили к согласию и не возвращали пульс к нормальной частоте ниже красной отметки. Точно ставишь смерти сливку на нос, точно вешаешь кобре на голову табличку «Пни меня», и тебе это сходит с рук. Гейб и Вэл следили за ритуалом со своего наблюдательного поста у китайского бильярда. Вэл держалась на стороже, дожидалась мига, когда можно будет подойти к стойке и спросить, не звонил ли Тео. Гейб же, как обычно, был социально неуклюж. Мэвис вернулась на исходную позицию у кофейника, предположительно избежав лап смерти, и окликнула парочку. «А вы двое выпить чего хотите или просто на витрину глазеете?»